Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Добрый день! Всем привет! Всем прекрасного понедельника! Всем прекрасного... хотел сказать, полудня, это наш полдень, наш персональный полдень начинается в 3 часа каждый день в 15.00, каждый понедельник мы с вами, программа Гигзона, ваша любимая, надеемся, и наша любимая, конечно же, в которой мы обсуждаем все самые яркие, знаковые, классные события гик-культуры, которая с каждым годом, с каждым днем, с каждым месяцем становится все более массовой культурой, чему мы несказанно рады, что все наши хобби обретают большую популярность, что все больше людей следит за тем, что интересно нам, а мы, соответственно, следим за тем, что интересно вам. И каждый понедельник стараемся с вами об этом разговаривать в прямом эфире, приглашать интересных гостей и препарировать какие-то новые, классные, интересные темы от комиксов до кино, кинематографа, анимации, видеоигр и так далее, и так далее. Как обычно, вам рады. Сегодня с вами ведущий Алексей Зуйков и моя коллега Оксана Зеленова, наша Оксана Куропаткина. Очень давно, Оксан, мы с тобой как-то не выходили вместе в эфир. Привет!
Привет-привет, Алеша!
Да, давненько, но это всегда приятный какой-то повод, и сегодня у нас не менее приятный повод. Завершился... Ходят вот теперь споры. Мы с Оксаной перед эфиром не смогли состыковаться. Четвертый-таки или пятый сезон. Ну, в общем, завершился крайний на данный момент сезон аниме-сериала «Клинок, рассекающий демонов» или «Истребитель демонов» или «Демон Слейер», как кому удобно, как кому привычно говорить. Это... анимационное произведение из нашей любимой страны «Восходящего солнца», которое наделало в свое время шуму и остается, наверное, одним из самых популярных ангоингов, которые сейчас идут, которые сейчас можно посмотреть. И, конечно же, мы не могли мимо этого шедевра пройти. Сегодня о нем поговорим, обсудим, является ли он шедевром вообще, а может быть нет, может быть у вас свое мнение на данный счет. И у нас сегодня прекрасная гостья, которая с нами разделит этот час в эфире. Зовут ее Алиса Донере. Она религиовед, боже, язык, здравствуйте, религиовед и ведущий телеграм-канала Инна Камона. Добрый день, Алиса.
Добрый день. Приятно познакомиться.
Мы напоминаем вам о том, что нас вы можете не только слушать в прямом эфире на Теос Медиа, но также и смотреть на наши прекрасные улыбающиеся лица во всех соцсетях, в которых есть представительство Гигзоны. Это и ВКонтакте, и Одноклассники, и на YouTube вы нас наверняка можете увидеть. И напоминаем вам о том, что мы выходим в прямом эфире, так что любые ваши вопросы мы с огромным удовольствием обсудим, зададим нашим гостям и... Конечно же, будем очень всегда рады любой вашей поддержке, в том числе и предложению новых тем для наших эфиров. Мы стараемся делать интересно не только нам, но и вам. Оксан, мне кажется, я все, что нужно было, рассказал. Давай с традиционного вопроса закидывай его, как ты прекрасно это всегда делаешь.
Мы всегда начинаем наше обсуждение с того, что делимся, кто как познакомился с тем, что мы обсуждаем, и каковы первые пока еще чисто эмоциональные впечатления. Я думаю, что начать нужно с нашего гостя, как самого компетентного в вопросах японской культуры. Алиса, как вышли на этот сериал и каково ваше пока эмоциональное к нему отношение, к самому сеттингу, к его героям и так далее?
Ой, тут будет достаточно долгий спич. Дело в том, что...
Ну и прекрасно.
Мы познакомились с сериалом через мою дочку. У меня дочь, она в 5 классе сейчас. Где-то, наверное, 2 года назад, если не ошибаюсь, она стала читать мангу. Читать она ее стала в продленке. Вот она стала читать Кимицу. Но я либо пришла и сказала, что типа давайте... У нас традиция, мы вечером... все вместе, всей семьей смотрим аниме. И вот он говорит, давайте смотреть Кимицу на Яйба. Ну хорошо, мы стали смотреть Кимицу но Яйба. Так мы и познакомились с этим. Но надо сказать, что еще до этого, конечно, было очень трудно не заметить то, что в Японии настоящий бум этого аниме. Огромное количество всякого стафа, то есть везде, где только можно, продается все с героями. И все буквально младшеклассники ходят там тоже в косплее героев. То есть мы уже понимали, что, похоже, это действительно очень такое массовое явление. Так что, конечно, с большим интересом стали смотреть. В плане моего эмоционального отношения, ну, честно скажу, что это не мой любимый сериал. Я его смотрю, но вот, например, то, что сейчас еще как бы два сериала тоже очень популярны, это «Моя супергеройская академия» и «Джуджутсу Кайсен». Так, я не помню, как он по-русски. Вот они мне нравятся как-то больше. Но, конечно, не без интереса посмотрела. Я опять же, я преподаватель, я преподаю студентов. И мне кажется, самым интересным в Кимицу но Яйба, что хотя оно вроде как позиционируется как после 16, ну такое, да, там 16+, вот кажется. Но они настолько точно, вот просто откровенно таргетят аудиторию младшеклассников, то есть где-то вот до 6 класса. Это просто очень заметно. Потому что именно младшеклассники сходят с ума. Там мои студенты, они как-то, ну, не так. То есть есть те, кому нравится, но не очень. А вот младшеклассники просто поэтому сходят с ума. И сама история, как бы все вот эти темы, они очень подходят именно для младшей аудитории, на мой взгляд. Потому что, например, вот моя дочь, да, с ее одноклассниками, они могут эти темы обсуждать часами. То есть им есть о чем поговорить. А вот, например, когда дело касается Джуджутсу Кайсен или даже моей супергеройской академии, там уже очень много непонятного, там очень много таких моментов, которые уже, ну, рассчитаны на старшеклассников, то есть какие-то вещи, которые старшеклассники делают, а младшеклассники еще нет. Хотя вроде, казалось бы, опять же, в Кимицу но Яйба все герои взрослые. Но вот. Ну, как-то
Я,
вот
кстати,
такое у меня
вот
есть ощущение.
сейчас задумался, я почему-то не помню примерный возраст героев. Мне кажется, что им лет по 14, наверное, на начало событий где-то.
По 16, мне кажется, вот
16?
так. Около, ну
Ну, мне
да, но не
кажется, а
младше, они
старшие
еще.
подростки.
Да, вот у меня сложилось впечатление, что, ну, то есть они даже не младшие подростки, вот именно что уже старшие. Ну, там и взрослых людей хватает, среди тех же Хащера. Но, ну да, где-то главным героем, наверное, лет по 16. Надо посмотреть, кстати, я тоже вот как-то забыла.
16, я нашел уже.
16, а, ну,
Да, Оксана
ну,
сходу прям в яблочко попала. 16 лет.
заметьте, в школу они не ходят.
Не ходят, да.
Да какая уж тут школа? Там уже вот все, тренировки с толпов вовсю ведутся.
Да.
Тут еще, если бы они еще в школе учились, там, мне кажется, вообще еще меньше бы прошло эти тренировки.
Да, мне тоже кажется, что там такая жизнь, что не до этого. Мы это чуть более подробно обсудим, потому что у меня есть какие-то вопросы на прояснение моментов, понятных человеку, который с японской культурой знаком. А пока продолжаем. Леш, давай теперь ты. Ты как познакомился с Клинком? Почему я тебя обрела в качестве ведущего?
О, я на самом деле смотрел «Клинок». Мне кажется, что... Я хотел сказать, что с первого сезона... Нет, «Поезд» вышел уже, когда я начал смотреть «Клинок». Я смотрел, собственно, первый сезон и «Поезд». Еще как раз не было ярмарки, или как же, господи, называется, квартал... 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 Все, в общем,
Красных
квартал...
фонарей.
Он так и назывался, да, сезон? Мне почему-то казалось, что у него какое-то другое название.
По-русски, да. Да.
Да. Вот как раз закончился. Буквально вот когда вышел «Поезд», мы начали его смотреть. Тоже из разряда что-то такое интересное, популярное. У меня, я помню, в свое время просто вышел какой-то сезон, мы досмотрели какой-то очередной полусезон «Атаки Титанов», и такие, ну надо же что-то посмотреть теперь, пока мы ждем еще там лишний год продолжения сюжета и хотим узнать, что же там дальше будет. надо посмотреть тоже что-нибудь классное, интересное. И как раз вот нам порекомендовали в свое время с девушкой бывшей посмотреть «Клинок». Очень зацепило, захватило. Мне кажется, мы за хлебом посмотрели все, что вышло на тот момент. «Поезд» тоже мы сели, посмотрели там безотрывно, несмотря на то, что серии, конечно, не коротенькие, а «Поезд» это все-таки большой фильм. Очень интересное, что меня сразу зацепило очень-очень сильно в «Клинке», это отчасти похожая на «Атаку титанов» структура повествования, но в какой-то степени даже более интересная. У них очень-очень интересная структура окончания серий. Они делают паузы иногда на таких моментах, где ты, ну, вообще даже не подумал бы паузы поставить. Очень классно работают с клиффхенгерами, очень здорово завлекают и вот этот интерес распаляют зрительский, и невероятно круто ставят вот эти паузы между сериями, и ты такой, да еще, пожалуйста, все, тут невозможно остановиться. И ты смотришь серию за серией, просто наслаждаясь на самом деле тем, насколько классно оно сделано. Я согласен, наверное, с Алисой, что это такое, может быть, более детское произведение все-таки, более такое наивное в каких-то смыслах, более, там, ну, может быть, не столь глубокое, но в целом темы, которые затрагиваются, они достаточно важны и достаточно нужны для взросления, скажем так, и становления личности, как мне кажется, они, в общем, способствуют этому. Но именно интерес вот как раз-таки в этой непрерывности повествования очень-очень хорошо удерживает у экрана, поэтому я с огромным удовольствием посмотрел, с огромным удовольствием прошел видеоигру, которая единственная выпущена на данный момент, и вот все новые серии, новые сезоны стараемся как можно скорее ухватить. И вот это тот момент как раз, когда я не могу ждать, то есть я не могу смотреть ее как ongoing. Я жду, что выходит целый сезон, потому что мне хочется прям непрерывно все это посмотреть. И, пожалуй, кстати, последний сезон был единственным исключением. Вот «Тренировки у столпов» большую часть сезона были такие достаточно ровные. Каждая серия рассказывала там про какую-то конкретную тренировку у какого-то конкретного столпа чаще всего. Там, по-моему, буквально одного или двух они растягивали на два эпизода, но в основном это вот посмотрел, все, здесь четко понятно, где конец эпизода, можно там, не знаю, идти делами заниматься. Здесь было чуть попроще. Но в концу, конечно, навернули нам интереса, навернули. И я вот не знаю, что-то у меня мысль пошла в эту сторону, я сразу хочу это отметить, пока я вспомнил вот эту потрясающую сцену в предпоследней серии, которая настолько хичкоковская, насколько вообще можно. Мне кажется, я таких длинных сцен не видел очень давно нигде. Вот как раз-таки этот момент, когда главный злодей приходит к главному наставнику всех истребителей, и он медленно-медленно идет по этому внутреннему японскому саду, ну, минуты четыре, и ничего не происходит. Просто нам показывают, как он медленно, шаг за шагом идет, они еще это в таком слоу-мо показывают, как там какой-то ветерочек дует, там вот у него там прядь волос качнулась, и тут вот он делает один шаг, там камушек показывает, как он наступает. Ой, невероятно круто. Играют с временем, играют с саспенсом, с пространством, невероятно круто, поэтому прям мое уважение. Оксан, я много наговорил, мячик тебе.
Ну, у меня все традиционно. Я отвечаю у нас на Geekzone за контент. Я видела «Клинок титанов», видела упоминание о нем, но что-то мне само название не очень заходило. Но тут я смотрю, тема популярная, о ней часто говорят. Вижу, выходит следующий сезон, думаю, надо. Поставила в контент-план. Надеялась, что, может быть, кто-то посмотрит, но вот вызвался только Леша, поэтому мне нужно было героически закрывать эту брешь. Я взялась смотреть и посмотрела с первого по пятый сезон, вот буквально за последние недели-две. и вот досматривала буквально до нашего эфира. И могу сказать, что начинала я скептически. Я не особо люблю вот эту тему с тем, как сражаются с демонами. Вот. Ну, не по какой-то там причине особо богословской, вот, а просто ну, не особо мне эта тема заходит. Но я поняла, что я не могу оторваться, потому что моему христианскому сердцу японцы преподнесли подарок в виде главного героя. Я, как исследователь массовой культуры и христианка по совместительству, особенно люблю, когда в центре повествования становится не громила типа Рэмбо, а становится человек, чье главное достоинство – это доброе, чистое сердце. И как он с помощью своей доброты и служения людям меняет всех вокруг. Я по этой причине полюбила «Шаман Кинга», о котором мы делали эфир 3 года назад. Там главный герой такой же. Он откликается на потребности сердца каждого, с кем он пересекается. У Танжера вот какая-то похожая тема. И меня очень трогает то, что он все время старается достучаться. Он верит до последнего. Он защищает, в первой серии он защищает свою сестру. Хотя, казалось бы, ну никакой надежды нет. Но с чего вдруг он решил, что что-то с сестрой будет хорошо? Сестра стала демоном. Еще не изобретено антидемоническое лекарство. То есть все, дело плохо. Но он просто, еще не умея ничего, не зная ничего, он защищает свою сестру до последнего. Он верит тогда, когда верить нельзя. По-моему, Тургенев говорил о том, что вера с молитвой особенно, это означает, Господи, ну сделай так, чтобы 2 × 2 было 5. Вот Танжера какой-то такой. Ему некому молиться. Но он верит. И он стучится в сердца до последнего. Его окружают люди, скажем, мягко травмированные весьма, озлобленные на мир, не доверяющие вообще никому. Но у Танжера нету того, кого он считает лишним и ненужным. Нету того, кто его отвергает. Очень часто, ну, если нас отвергли, мы пожимаем плечами, в лучшем случае уходим. А Танжера продолжает стучаться. И так вокруг него образуется то, что подросток из моего лагеря называет вот эта самая прекрасная троица, вот, с человеком-кабанчиком, вот, и с вечно этим самым истерящим, тоже с вечно истерящим товарищем. Ну, то есть, честно говоря, вот иметь с ними дело, вот зачем? Зачем Танжеру это нужно? Но Танжера смотрит на них по-другому. И его доброе сердце, оно, ну, нельзя на это не откликнуться. Уж как и Носки упирался, уж как он упирался, уж как он отбрыкивался, но сделать что-то с благородным мужем, с возвышенной душой, очень сложно. И поэтому здесь падали твердыни покрепче, чем у Носки. То есть меня трогало то, как он стучится к старшим. И как по факту он меняет старшего. Там один из Хашера как раз ему говорит, ну почему ты все время думаешь о других? У тебя своих дел нет. И Танжера говорит, а я считаю, что сделанное добро, оно тебе обязательно вернется. И это неожиданно меняет человека вроде бы такого вот равнодушного и отстраненного. То есть люди в окружении Танжера меняются даже сами по себе. Не потому что Танжера их там учит, наставляет, долбает по голове. Он совершенно не фарисей, там, ни в каком смысле этого слова. Он просто добрый, хороший человек, который остается верен своей доброте. Он не слабак, мы это видим, что он постоянно тренируется и постоянно сражается. Но я уверена, что главное его качество – это то, что он вокруг себя собирает людей и внушает веру в то, что победа над демоническими силами возможна. Я, когда на него смотрела, думала, что... Понятно, что это подарок моему христианскому сердцу, но понятно, что родилось это не в христианской культуре. Я подумала, что Танжера – это один, наверное, тут надо проконсультироваться с Алисой, да? Вот, что это порождение конфуцианской культуры, благородного мужа. Одно из качеств благородного мужа – это «жень» по-китайски. То есть у нас по-русски это переводится как «человеколюбие». Я это всегда понимала как чувство товарищества, то есть… когда ты воспринимаешь окружающих тебя людей как товарищей, членов твоей общины, ты их поддерживаешь, ты им помогаешь, и ты не действуешь только лишь в своих индивидуальных личных интересах. Это так же, как у принца Ашитаки из «Унесенных призраками». Ой, прошу прощения, из «Принцессы Мононоке», для которого и лес, и лесные духи, и люди, они все для него свои, у него нет чужих, и поэтому он старается их примирить. Вот, кстати, к вам вопрос. Насколько Танжира действительно благородный муж? Можем ли мы его так назвать?
Ну, я на самом деле не знаю, потому что здесь трудно сказать. С одной стороны, я не думаю, что создатели действительно имели в виду конфуцианский идеал, но я бы сказала, что Танжиро это... Ну, начнем с того, что, опять, как я сказала, это очень сильно рассчитано на младшеклассников. И Танжиро как раз воплощает идеал, к которому должен стремиться каждый японский ребенок, да, который, в принципе, внушается в школе очень сильно. Что мы здесь не для того, чтобы вот и на индивидуальном уровне стать круче, да, чтобы там стать самым лучшим, достичь самых лучших оценок. Мы здесь для того, чтобы жить вот в этом вот коллективе, да, чтобы со всеми дружить. И, в принципе, я считаю, что Танжиро как раз это прекрасно воплощает. Он как бы, как бы это сказать, конечно... Он крайний случай, потому что ни один ребенок не способен всех вокруг любить, ко всем вокруг так хорошо относиться. Но, тем не менее, предполагается, что ты поддерживаешь окружающих тебя людей, пытаешься понять их, ну, и принять такими, какие они есть. Что вот этот детский коллектив, он, ну, по крайней мере, это то, что сейчас, да, сейчас именно... в школах говорится, потому что, ну, честно говоря, школьная реформа в Японии несколько раз менялась, и то, что у нас сейчас, это, ну, на мой взгляд, идеальный вариант, да? То есть это попытка именно сколотить такой вот детский коллектив, в котором все друг за друга будут держаться. И в этом плане, конечно, Танжиро прекрасно, прекрасный образец для подражания. Не только Танжиро, кстати, Недзуко тоже, которая вот все, что у нее там осталось человеческого, да, это то, что она хочет всех защитить. Все для нее семья, все для нее младшие братья и сестры, она всех защищает. Вот это тоже как бы два таких идеала, на которые должны смотреть дети и вот пытаться быть таким, на мой взгляд.
И насколько я понимаю, в японской анимации это постоянно тема прослеживается, вот, по крайней мере, потому что я смотрела не так уж и мало. Ты можешь быть странным, ты можешь быть не вписывающимся куда-то, но очень важно, что в коллективе у каждого, даже очень странного, есть свое место. То есть да. Ты не обязан... Ну, то есть, опять же, с точки зрения... не знаю, европейского человека, смотришь на этого Иноска или на Зеницу, мама дорогая, зачем с Танжиро с ними возится? Ты потом-то понимаешь, что на самом деле он возится-то не даром, и из них отличный коллектив, отличная команда, которая защищает общие интересы, как и должны делать добропорядочные японские благородные мужи. Вот. Но со стороны думаешь, мама дорогая, Зеницу с этой истерикой, мама, вот меня выносит больше всех. Вот, и Носка такой вот прям, да как, вот как про него сказать цивилизованно, я даже не знаю. Но ты можешь быть таким, ты можешь быть как одна из Хашира, которая не вписывается вот в этот трафарет правильной японской девочки. Но ей говорится, что она может послужить миру тем даром, который у нее есть. То есть важно, что в коллективе мы можем быть очень разными, с очень разным характером. Но мы, нам ставят плюсик, мы ок, мы как бы вполне можем быть уважаемы и даже любимы, если мы служим интересам общества. Я правильно понимаю?
В принципе, да. Но я скажу здесь еще воспитательный момент. И в последнее время этого очень много. В аниме то, что мы показываем действительно очень странных персонажей, которые ведут себя как-то по-другому, И в первую очередь это возможность для детей с какими-то проблемами тоже с собой, ну, себя ассоциировать, да, с ними. То есть вот, например, да, Дзеница у нас истерит, он трусоват, но при этом он полезен. И вот ты, который, возможно, ты постоянно плачешь, ты чувствуешь, что что-то с тобой не то, но ты можешь быть как Дзеница. И опять же, другие дети тоже должны на это смотреть. И вот, может, у вас есть там ребенок, да, мальчик какой-нибудь, который постоянно ревет, только и делает, что ревет, или там какой-нибудь носки в классе завелся. Может, вам хотелось бы там их потравить, да, там что-нибудь на них плохое сказать, но не стоит, надо к ним присмотреться. Может, они, ну, может, они что-нибудь, они такие. Конечно, они вот такие, но с другой стороны, может, они что-нибудь хорошее могут. Это тоже такой способ протолкнуть идею, что мы все разные, у нас разные способности, мы по-разному себя ведем, но это неплохо, это как бы хорошо. Что в Японии, кстати, очень важно, потому что Япония становится более многонациональной, и это буквально вот только сейчас, да, происходит. Опять же, идет вот эта постоянная циркуляция, да, то есть получается, что дети, допустим, из деревни приезжают в город, да, кто-то с родителями, ну, кто-то с родителями, наоборот, уезжает в деревню, этого становится все больше и больше. То есть по факту в одной и той же школе может быть очень много самых разных детей, с самыми разными привычками, с самыми разными реакциями.
Но несмотря
Поэтому.
вот на эти особенности характера, которые вы подчеркнули, которые очень ярко, да, действительно переданы в аниме, и Зеницу, который все время истерит, и Юноски, который все время идет на пролом, и просто такой пробивной. На самом-то деле их характеры тоже неоднократно показаны, что это скорее их какие-то, ну, привычки, это их в общем-то, какой-то привычный образ жизни, но в каких-то критических ситуациях они все равно собираются и действуют. Как бы не было страшно там, и как бы не истерил все время Зеницу, когда надо там, например, защитить Недзука, он кидается и выдерживает побои и все что угодно, и, в общем, показывает себя очень мужественным на самом-то деле. И это, опять же, говорит о том, что ну да, там чувствительность может быть разная у людей, да, может быть какое-то разное внешняя какая-то оболочка, но внутреннюю силу можно найти в любом. И в том же самом нытике Зеницу, которым он показан, силы-то и внутреннего стержня на самом деле может быть и поболее, чем у многих других. Это очень здорово. И тот же самый Иноски. Когда я не помню сейчас конкретный момент, там был какой-то очень-очень такой душещипательный, грустный момент, и меня это вот я сейчас вспоминаю, у меня внутреннее какое-то там физическое желание заплакать возникает, и это меня проняло невероятно сильно, когда был какой-то очень. А, собственно, как раз в финале поезда, когда мы видим, что он начинает там колотить все сильнее, просто все подряд, а у него из-под вот этой маски текут слезы, что он на самом деле просто выражает свои эмоции, потому что он по-другому не научился их выражать. Он не научился там, может быть, в свое время как-то более экологично выражать что-то. Вот он привык это делать там через ярость, через злость, через какие-то такие штуки. И меня это прямо очень впечатлило. Это очень круто показано, очень здорово. И классно, что персонажи, несмотря на то, что вот они такие стереотипные, казалось бы, на первый взгляд, они все равно очень человечные, очень живые.
И я так думаю, что поскольку есть цель именно воспитания, а несомненно, что аниме-сериалы имеют эту цель, это прям никто, по-моему, даже и не скрывает и совершенно этого не стесняется, а важно, что показана возможность интеграции очень разных детей и с точки зрения их самих, и с точки зрения окружающего их коллектива. А важно, что показана концепция лидерства во вполне, ну, как мне представляется, во вполне традиционном ключе. А лидер – это не тот, кто рвет на себе рубашку и говорит, какой он крутой. Лидер – это тот, кто может интегрировать людей в общий коллектив, и кто более всех думает о других, кто служит людям. Это, собственно, не только конфуцианский идеал, он много где есть, он есть и в монотеистических религиях. Кто хочет быть первым, да, да будет всем слугой. И Танжера вполне этому соответствует. Есть очень трогательный момент в последнем сезоне, когда Танжера говорит, что он не хочет подвести людей, которые ему помогают. И он весь такой. То есть для него нужды тех, кто его окружает, и глобально там нужды коллектива, которому он служит, они всегда выше его собственных. И не так важно, насколько Танжера прокачан. Прокачку он восполняет с течением времени и становится все более умелым воином. Но я в него верю уже с первого сезона, когда он еще пока мало что умеет. И верю, наверное, не только потому, что его тренирует Сабита, вот, ну, то есть, который всегда ему говорит, ну, ты мужчина или не мужчина? Ну, в смысле, ну, будь мужиком, ну, соберись. Вот, я верю в него просто потому, что он верит в других. Люди нуждаются в том, чтобы в них верили. Даже самые такие вот пули непробиваемые, как Хашера, что там и Носки, который только вот подросток ерепенящийся, ну, по большому счету. Но Хашера, у которых у каждого там свой характер и своя какая-то своя агрессия по отношению к миру, но они тоже хотят, чтобы в них верили. И человек с возвышенной чистой душой – это тот, кто и должен быть настоящим лидером. Это прямо очень здорово. Еще, мне кажется, важная тема, сейчас я подумала в связи вот с вот этими вот отношениями внутри коллектива, это тема отношений старших и младших. Любопытно, что Танжера и его друзей окружают люди, которые тоже очень разные. То есть не все такие, как Ренгоку. Вот. Светлый, позитивный, он сам выглядит как солнышко. Но бывает Хашера, прям от которых хочется истерить, как Зеницу. То есть я не люблю истериков, вообще не выношу. Но я бы, наверное, понимаю Зеницу, который с ужасом смотрит на каких-то таких товарищей. И мне показалось любопытным две вещи. Первое, что какой бы ни был твой старший со своими этими, как это, приколюхами, но ты к нему, вот как Ханджера, всегда относишься с почтением, делаешь положенный ритуальный поклон, это прямо очень всегда это замечательно, всегда так очень, как-то, не знаю, я понимаю, что это нужно, но это всегда меня очень трогает. И второе, что не только старший учит чему-то младших, и их воспитывают и дают новые навыки. Но и младший, особенно если так Танжера, он может влиять на старших. То есть получается какое-то такое двойственное обучение. Вот насколько, как вы думаете, Алисия, насколько это было сознательно? То есть если это в идеале, что младший влияет на старших, а старшие воспитывают, учат младших, как они считают нужным, не обязательно в рамках европейской гуманности.
Это достаточно стандартный момент в аниме, особенно в спортивных драмах, ну, в спортивных вот аниме-сериалах, но не только. То, что у нас есть непременно, у нас есть учитель, да, и учитель, ну, далеко не всегда однозначно хороший или там добрый человек, да, он может быть весьма суровым, он может очень многого требовать от своих учеников, особенно от любимых учеников. И вот этот, опять же, поворот, когда ученик начинает влиять на учителя, менять жизнь учителя, он тоже весьма распространен. Иногда получается, что вот учитель в конце концов понимает, что ну, даже бывает, что ученик вроде как даже более прав, да, то есть, или, по крайней мере, вот это какие-то установки учителя, за которые он цепляется, держится, могут быть повержены примером ученика. В этом плане, ну, Кимэцу но Яйба, да, оно встраивается в эту систему, потому что Танжиро, он хороший ученик, он уважает своих учителей, он делает все, что ему говорят, но само его поведение меняет окружающих людей. Люди, которые его вроде как, ну, наставничают, да, его сэмпаи, они понимают, опять же, через его поведение, через то, как он себя ведет, что-то для себя тоже понимают. То есть он получается, что вот он входит в эту систему, устоявшуюся, которая работала много лет, и начинает ее как-то менять чисто за счет своего характера, того, как он делает какие-то вещи. Это интересный момент, и мне такое нравится. Я люблю, когда эта тема, Ваня, возникает.
И мне кажется, что в этом нету какого-то нарушения канона или правил, потому что самое главное – это служение. То есть мы находимся в обществе, все ему служим, и старшие, и младшие. И исходя из этого, мы, ну, как мне кажется, для реалистичного строения коллектива, строительства коллектива, важно понимать, что люди не обязательно идеальны, совсем нет. То есть если мы будем требовать идеальных людей, мы никогда и ничего не построим. Мы можем только разрушить. И поэтому имеем дело с реальными людьми, старшими, младшими, у которых свои травмы, свои какие-то недостатки. Мы умеем их принимать, людей, действительно, какие, вот какими, такими, какие они есть, и полагаться на силу доброго примера. Вот, насколько я помню, есть три стадии освоения конфуцианского учения. Вот, и последняя стадия, собственно, остановка на достигнутом благе, когда уже достаточно твоего влияния на людей. То есть тебе не нужно ходить их там долбать, чему-то учить. Просто сам факт твоего присутствия и того, что ты добродетелен, то, что ты праведен, это не может не влиять на людей, так или иначе. И почему бы пример добродетельного, благородного мужа не может повлиять и на того, кто старше? Вот, если это все способствует тому, что коллектив становится лучше, и старший лучше и более качественно служит коллективу, так, собственно говоря, младший только делает хорошее дело. Ему предъявить здесь нечего. Вот еще, кстати, обратил внимание, и мне кажется, что это важная тема, то, что у нас есть некая предыстория. То есть мы видим персонажа неоднозначного, там, какого-нибудь из Хашера, мы тем более видим какого-нибудь демона, кого-нибудь из вот этих самых полных лун, и сначала его воспринимаем как-то однозначно, потому что нам о нем мало что известно. А потом нам рассказана его история, очень часто его устами, устами персонажей, которые рассказывают, как он до такой жизни докатился. И это вызывает, ну, некое сочувствие и более какое-то объемное понимание, почему так вышло. То есть почему у человека вот такая травма, и почему вот этот, кто был человеком, перешел на не ту сторону. И мне показалось интересным и, видимо, педагогически каким-то выверенным, что, с одной стороны, мы никого на черное-белое не делим, и, насколько я понимаю, это традиционно для японской культуры. Вот. А с другой стороны, то, что с тобой кто-то обошелся несправедливо и недолжно, еще не оправдывает, это не снимает с тебя ответственности за то, что ты сделал по отношению к людям и по отношению к коллективу. И бывают случаи, не у всех, наверное, не всегда такое бывает, когда ты можешь, осознав, что ты делаешь неправильно, перейти на правильную сторону, как это в советских книжках говорилось, перевоспитаться. Mm-hmm. Насколько вот эта тема важна для японской культуры, что у каждого какого-то социального изъяна, изъяна поведения по отношению к обществу, есть какая-то предыстория, и насколько нам в обществе важно ее понимать? Насколько вот это важно для японской культуры сейчас?
Именно сейчас это очень важно, потому что ну, это такая большая тема, как бы большая тема в педагогике. То есть мы не рассматриваем, допустим, какие-то, ну, проблемного ребенка, да, с точки зрения того, какой он сейчас. Нам нужно знать, что произошло, то есть, да, как сформировалась вот эта вот проблема в нем. Мы, опять же, рассматриваем любое негативное явление тоже исключительно вот так вот в перспективе, то есть как мы до того, до этого момента дошли, какие наши действия к этому привели. Это, я бы сказала, что это достаточно новый тренд, и в аниме тоже все. Он появился, ну, я не знаю, как, в принципе, в аниме, допустим, делать злодеев, которых ты будешь сочувствовать, это уже достаточно давно, это такая традиция, то есть мы не просто запускаем кого-нибудь, как там, ва-ха-ха, да, хочу уничтожить этот гребаный мир, нет, мы объясняем, почему он хочет его уничтожить, что не так, но именно где-то, наверное, в последние, ну, я не знаю, лет 10. Этому уделяется очень много внимания, и не только касаемо вот только, допустим, главного злодея или там главного героя, да, но и всех окружающих, всех тех, кто героя окружает, мы стараемся раскрыть, мы стараемся объяснить, кто они такие, почему вот у них все так произошло. Показываем какую-то предысторию. То есть, опять же, фактически во всех популярных в последнее время японских ну, в аниме есть вот этот мотив. Мы раскрываем чуть ли не каждого героя, который появляется на экране. Ну, конечно, всех мы раскрыть не можем, но, по крайней мере, всех главных, кто играет какую-то роль, мы о них очень подробно рассказываем, об их прошлом. Мне кажется, что это еще и
Но это...
способствует популярности, потому что так герои расцветают. И опять же, если даже человеку, ну, не нравятся эти главные герои, да, там даже вот вся вот эта четверка, да, то можно выбрать себе кого-то, кто тебе нравится по каким-то причинам, кто тебе как-то, ну, близок, и любить его, болеть за него вот именно.
Даже дело не в том, чтобы, может быть, любить, а в том, чтобы просто себя отождествлять с кем-то. Ведь когда у
Да,
тебя
да.
много разных героев, ты не всегда там можешь найти точки пересечения даже с главными героями, как правильно вы сказали. А вот если у тебя все персонажи раскрыты, раскрыты их характеры, раскрыты их становление, скажем так, то действительно, да, здесь можно найти кого-то, кому можно сопереживать, и сериал для тебя, естественно, станет более значимым, более родным. Потому что даже если этот персонаж, например, негативный, ты можешь в нем увидеть какие-то свои негативные черты. И тебе будет интересно посмотреть, а как он-то вообще с этим справляется, как он с этим живет.
Да.
Еще хотелось бы, у нас не так много времени, но хотелось бы услышать комментарии по поводу того, а кто такие вот эти главзлодеи, которые нападают на мир. В русском переводе они называются демоны, но очевидно, что по-японски демоны, то, что в христианской культуре и демоны японские, это разные вещи. Я так понимаю, что это кто-то из юкаев. А можете как-то прокомментировать, что это за существа такие, как они связаны с традиционной культурой?
С традиционной культурой они не связаны никак. На самом деле это чисто еще одна версия вампиров, потому что в японской культуре очень плохо с этой идеей одного хозяина, который как бы всех заражает, да, вот откуда-то оно исходит. Потому что любые йокай, демоны, бывают, да, они могут быть когда-то людьми, да, но они вот умирают, и они такие сами по себе. То есть, а если это раса, то эта раса, она никак с людьми вообще не связана. То есть вот у нас есть, допустим, каппы, да, и каппы это, или там тенгу. Они не бывшие люди, они изначально каппы и тенгу. Опять же, вот эта идея демонов, которые живут среди людей, им, в принципе, нормально, да, как бы уютно. Она тоже немножко не японская по своей сути. Йокаи могут жить среди людей, но они приспосабливаются к этой жизни, да, и, в принципе, находятся всегда на вторых ролях. Не может йокай быть каким-то очень крутым в человеческом мире, да, и не потерять от этого. Ему там, ну, не очень уютно. И я думаю, что это чисто японский тейк на вампиров, классических вот таких вот вампиров, там, где есть мастер, да, и вот мне вообще, когда я стала смотреть Киметсу на Яйбу, мне показалось, что на них должна была очень повлиять Баффи против вампиров. Или там Супернатурал, ну, то есть что-то такое. Сериалы, в которых у нас есть именно вот у нас демоны, да, или там вампиры, и вот у нас борцы с этим всем. Ну, это очень не японский момент, не японские демоны. Хотя, да, они называются они, как бы, но опять же, они это вообще другое. Они это те, которые у нас в аду, которые у нас подходят под МАО, под властителем ада. Они, опять же, сами по себе не действуют, они подневольные работяги. Что сказали, то и делают. Ну, как-то так.
У меня есть один вопрос, который, наверное, не настолько в глубину, но тем не менее. Вы упомянули, что очень много в Японии было всякого, ну, я не могу сказать, что мерча, но очень много изображений главных героев на разных совершенно продукции. Безумно интересно это всегда, потому что я тоже, когда в свое время был в Японии, меня поразило, насколько интегрирована массовая культура в какой-то там в маркет, во все-все-все-все-все, в рекламу, везде. Вот какие самые интересные или, может быть, какие-то запомнившиеся вам интеграции или рекламные штуки попадались именно с героями клинка?
Две. Первое – это разводная лапша, причем самая традиционная, то есть, например, соба, да, то есть вот соба, удон, который только заливаешь водой, и получается, в принципе, нормально, вот соба, удон.
То есть они вкусно!
Да, это вкусно, и это было все с главными героями, там, еще всякими героями. Вот это было очень интересно, потому что, мне казалось, они это специально даже рекламировали, да, то есть, чтобы дети, допустим, выбирали есть собу, а не что-то другое.
Так там же целый эпизод есть даже специальный про то, как они с Ренгоку едят эти 40 порций или сколько там.
Да, вот-вот, и это было просто вот так вот. Я считаю, что очень правильно, потому что дети обычно выбирают какой-нибудь там более жирный, там, разводные рамены и так далее. А если ты уже ешь эту разводную лапшу, ну, бывает так, ну, бывает надо, то лучше, конечно, выбирать собу, она полезнее. А еще меня очень впечатлило, что во время локдауна у нас детские маски очень часто были вот под цвет, да, то есть с этими, с ну, как это называется опять, забыла. Узорчиками, да, узорчиками, которые там на кимоно главных героев. Вот дети очень часто ходили именно в таких масках.
Красота. На самом деле, вот тоже, как же здорово это все передано, как здорово это все показано с эпизодом про, господи, все вылетело у меня из головы, про современного водного столпа. Почему, когда ты узнаешь, почему у него вот это раздвоенное хаори из двух половинок, просто невероятно здорово. Как же круто все-таки они работают с образами, как классно они вкладывают какие-то важные смыслы, что это не просто так две половинки, а это вот две половинки в честь определенных важных в жизни людей, которых не стало, это очень здорово.
Да, это...
И я так понимаю, что еще...
Да-да.
Я так понимаю, что еще... Расцветка кимоно, это тоже важно. То есть эту расцветку ты сразу начинаешь опознавать. То есть у Танжера это там зеленое с черным. Он делает соответствующий, там в пятом сезоне есть, когда он делает соответствующий этот там, самолетик, как
самолетик,
его назвать.
Да.
То, что он пускает. Да-да-да-да-да. И он соответствующий расцветки. И сразу вот я думаю, что я буду видеть зеленое с черным и сразу буду думать, о, Танжера. А девочка из лагеря, где я сейчас есть, большой фанат клинка. Я с ней как раз советовалась, какие темы лучше всего обсудить. И она как-то сделала зарисовку, и я сразу поняла, ага, это бровь Ренгоку. Вот, это же Ренгоку. Ну, то есть вот... Да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, то есть, да. И вот при том, что это, ну, как бы, это очень для европейского человека непривычно и странно. Анимация такая временами застывшая, когда герои застывают в полете и говорят, ой, я чувствую вот это, откуда же у него набралось столько сил, как же так, что же такое? Я понимаю, что в аниме это обычное дело, но здесь в клинке этого было очень много, я думаю, ну что ж такое-то, ну вот давай ты будешь действовать, а не рефлексировать. С другой стороны, это дает какое-то запоминание. Я так понимаю, что тут еще педагогический момент, что очень важно, что персонажи проговаривают свои эмоции, что мы их как бы вот понимаем, ощущаем и, наверное, учимся сами эти эмоции как-то проявлять и опознавать эти эмоции у других людей. Вот. А второй момент, что при этом визуалка очень сильная. Вот, то есть у тебя сразу четкие правильные ассоциации. Это и коммерчески очень правильно, то есть я подозреваю, сколько там мерча всякого продается. Вот, я думаю, что у нас в России, скорее всего, что-то такое есть. Вот, во всяком случае, ну, тема популярная, вот, мерч наверняка есть, есть арты. Я вот когда искала там что-то по клинку, я наткнулась на множество групп ВКонтакте, где именно они именно арты по клинку. Вот, потому что...